Мы читаем труды Бааль Сулама, дарование Торы, статью можно скачать на сайте kap.tv, там же можно задавать вопросы, связанные с темой урока. Труды Бааль Сулама, дарование Торы.
У нас скоро будет конгресс, большой конгресс 2016 года. И нам до этого следует изучать материалы, которые помогут нам готовиться к этому большому состоянию Конгресса, потому что действительно здесь есть шанс объединиться настолько, что у нас раскроется возможность отдачи Творцу. Пожалуйста.
«Возлюби ближнего самого, как самого себя». Рабби Акива говорит, это великое правило Торы. Пункт первый. Сказанное мудрецами требует разъяснения, так как слово «общий» указывает на сумму частностей, которые все вместе составляют это «общее». Таким образом, когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», который является главным законом Торы, мы должны понимать, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее составляющими не больше и не меньше, чем сумма частностей, составляющих одну эту заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» и обусловленных ею.
Итак, все, что я делаю, должно быть в конечном итоге направлено на это правило. Потому что если нет, то все вещи, которые я делаю, это действия, не имеющие к духовному никакого отношения. Духовное означает то, что направлено на возлюби ближнего как себя. То, что направлено на выполнение этого правила, этого закона, этого состояния. И поэтому самое малое действие, самое большое действие, неважно, какого рода это действие, их конечное намерение должно быть таким. А не то, что это посередине, как-то более или менее в конце все встанет на места. Нет. Правило утверждает, что нет никакого действия, не может быть никакого действия, которое не направлено на постижение «возлюби ближнего». Понятно? Это очень важно для нас. В начале пути, если мы хотим, чтобы это было началом пути, не говоря уже о том, когда мы уже идем по духовному пути, то каждый шаг должен быть направлен только на это. И тогда все остальные вещи выстроят это правило, пожалуйста.
Это может быть справедливо в отношении заповеди между человеком и окружающими, но как же может эта одна заповедь содержать и включать в себя все заповеди, определяющие отношения между человеком и Творцом, являющиеся основными в Торе, определяющие ее суть и смысл? Пункт второй. И если еще можно приложить усилия и каким-то образом понять сказанное, то уже готово для нас другое, еще более яркое высказывание об одном Гере, который пришел к мудрецу Гилелю с просьбой: «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему Гилель: «Все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу. А остальное — лишь пояснение. Иди и учи».
То есть нет ничего в Торе, что не направлено на возлюби ближнего, как себя. Не делай другому то, что ненавидишь сам. Это часть любви. Это означает выйти из эгоистического состояния, где ненавижу всех, где расталкиваю всех, к состоянию, что я стараюсь не вредить никому, то есть не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе. В этом состоянии исчезает все различие между мною и другими с точки зрения того, как я отношусь к ним, от своего зла, от своего злого начала. Я отключаю себя от моего злого начала, приподнимаюсь над ним. Отдача ради отдачи. Это называется «все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу». Понятно, да? Или нет?
Да какая разница тогда между нами, в конце концов?
Если я отношусь к другим так, как к себе, с точки зрения не вредить ему, не то, что я ему делаю благо к себе, это означает не делая другому то, что ненавистно тебе. Все плохие вещи, которые мне кажутся плохими, я сдерживаю себя, потому что мой эгоизм не исчезает, не пропадает. Я сдерживаюсь, чтобы не сделать никому ничего плохого. Это половина пути, это означает отдача ради отдачи. Когда я приподнимаюсь над моим эгоизмом, стараясь быть нейтральным, скажем так, ко всем, как я не хочу делать плохо себе. А затем еще должна быть забота. По мере того, как я люблю себя, у меня еще есть другие заповеди — любить ближнего. Наш путь делится на две части — отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Так мы работаем. Часть пути мы приподнимаемся над нашим эгоизмом. Это означает, что достигаем уровня бины. «Не хочу ничего». Хафец хесед. Я ни в коем случае ничего плохого никому. Ну и хорошо никому не делаю. Живу в лесу, свободен. Свободен от плохих вещей, чтобы их не делать, и от хороших вещей, чтобы их не делать. Значит, свободен, прежде всего, отключение, подъем над эгоистическим желанием. А уже далее я начинаю работать над получением ради отдачи, то есть пробуждать эгоизм, желание получать, как сказано, тогда начинается работа заново. Помнишь? Тогда это из предисловия книги Зор, мне кажется. И тогда мы приходим к отдаче, к любви. Предисловие книги Зор. Да?
И тогда начинается работа заново, чтобы превратить это чрезмерное желание получать, чтобы вернулось только в ту меру, в которую он может отдавать.
Но это уже вторая половина, поэтому Гилель сказал Геру, то есть тому, кто пришел от эгоистического желания получать, он ему сказал только половину пути. Никому ничего плохого не делай. Старайся так. Уберегайся от этого, и это уже уровень праведника, но несовершенного. Да.
На этом моем этапе, Раф, я знаю вообще, что такое зло?
Зло — это делать зло ближнему. Это называется зло. Вопрос такой. Когда я не хочу делать зло ближнему, значит, я отключен от ближнего, потому что я использую мое желание получать в том понимании, как я это понимаю, что плохо мне. Это означает, не делай другому то, что ненавистно тебе. Ты можешь проверить, как ты к себе относишься. Вот так же и не делай ближнему. У меня пока еще нет ощущения ближнего. Я как будто бы к нему никак не отношусь, ни хорошо, ни плохо. Это уже большая работа, потому что мой эгоизм постоянно говорит мне его использовать. А затем начинается работа с ближним. Я должен узнать его, что хорошо ему, что он хочет. Это уже забота о ближнем. Это уже практически желание отдачи. Я развиваю себя. И мой эгоизм становится средством дать ближнему, сделать ближнему то, что он хочет. Не говорят, не делай другому то, что ненавистно тебе. И не написано дальше, сделай другому то, что ты любишь. Потому что желание получать различное у каждого. Ты должен наполнить его желание получать, а не то, что ты можешь измерить его по себе. Поэтому ты прежде должен подняться выше желания получать, быть нейтральным в своем желании получать, и тогда ты можешь действительно почувствовать его желание получать, чтобы отдавать. Хорошо, Моти? Да.
Здравствуйте, Рав. Вы сейчас сказали, что желание получать отличается у каждого.
Разумеется, так написано. Только в этом различие, как их лица не подобны, так и...
Сказано, что то, что ненавистно тебе, не делай другому. Это не отличается в этом плане? Я ощущаю желание получать, что я ненавижу на самом деле. И тут я говорю...
Нет, нет, нет. Ты ограничиваешь себя, чтобы не вредить другому. И все. Я делаю исправление, чтобы никак не относиться к другому. Как Хафец Хесед в лесу. Я живу в лесу и вообще с людьми не общаюсь никаким образом. Смотрите, как это описывают мудрецы. Они говорят, он живет в лесу, ни с кем не общается, и он Хафец Хесед, и он праведник, но несовершенный. Почему? У него нет связи с людьми, он никому ничего не хочет, и рубашки у него нет, ничего не хочет. Все, желание получать его нейтрализовано. Стоит, стоит это ощутить. И только после этого ты можешь становишься пригодным почувствовать ближнего, чтобы сделать благо ближнему. Потому что иначе тогда уже твое желание получать не используется.
Тут, собственно, здесь две части. С одной стороны, я должен ощутить то, что я ненавижу. И тогда я не смогу почувствовать ближнего?
Нет, то, что ты ненавидишь, не делай другому. Только это. Когда ты закончил эту работу, означает, ты перешел из Малхут в Бину, а затем уже от Бины и дальше, это заповеди. Ты выполняешь пока что заповеди запретительные, не делай. А затем заповеди сделай. Возьми свое желание получать и начни работать с ним ради отдачи. Желание получать твое будет как слуга, но ты вступаешь в контакт с ближним, чтобы узнать, что он хочет. Ты уже нейтрален, ты можешь почувствовать, что он хочет, не примешивая себя. Допустим, он любит соленье, а ты соленье совсем не любишь. Но ты включаешься в его желание, и твое желание действует так, чтобы постичь наполнение для его желания ближнего. Ты можешь спросить, так кто такой ближний, которого я должен наполнять? Почему я не чувствую, что меня наполняют? Нет уже других людей вокруг меня? Тогда ты чувствуешь, что ближний — это Творец. Нет ближнего, только ты — Творец. Ну, это еще. Постараемся немножко глубже войти в это. Да.
Он здесь также упоминает заповеди между человеком и окружением, и человеком и Творцом. Какая разница между ними в духовном?
Как правило, заповеди между человеком и Творцом — это обобщающее, потому что все заповеди мы должны выполнять в обществе. И здесь нет различие между Творцом и ближним, потому что ближний становится Творцом. Это называется обобщающее, всеобъемлющее, как особая добавка, особое дополнение, которое мы постигаем в молитве многих. За многих мы начинаем постигать, что многие становятся одним, и этот один — это не одно общее кли, а это Творец. Раскрывается такая ступень, но это уже после включения в ближнего. Дальше.
со слов таким образом. Таким образом, перед нами ясный закон, согласно которому во всей Торе ни одна из 612 заповедей не является предпочтительной этой одной. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Ведь они предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению заповеди «Возлюби ближнего». Так как оно ясно говорит, а остальное лишь пояснение «иди и учи». То есть все остальные заповеди в Торе — лишь комментарии этой одной заповеди, без которых, однако, невозможно ее исполнение в полном объеме.
Вопросы? Не знаю, что здесь еще добавить. То есть у нас нет никакого действия иного духовного, которое записано в Торе, кроме объяснения всех заповедей в виде отдачи ближнему исключительно. Часть из них «не делай другому то, что ненавистно тебе», а другая часть «возлюби ближнего, как самого себя». Как он объясняет нам в предисловии к ТЭС. В предисловии к ТЭС. В Зоре мы учили 613 советов, 613 указаний, которые делятся на 248 и 365, часть заповеди «Отдача ради отдачи», где раскрывается соединение Малхут с Биной, когда Малхут включается и принижает себя перед Биной, а затем мы раскрываем уже получение ради отдачи, когда Малхут пробуждается и присоединяет свой авиут, вместо того, чтобы сокращать свой авиут, как было в первой половине, затем раскрывается ее авиут, и она начинает получать ради отдачи. И в этом все исправление души. И только на это направлен каждый человек и все творение. Получается, что «возлюби ближнего, как себя» — это большое правило Торы, которое включает в себя все действия, все намерения, все формы, которые мы хотим, чтобы вошли в полное исправление. Потому что все остальное, если это не в направлении «возлюби ближнего, как себя», это раскрытие нашей неисправленности. Так, в таком вираже, окольным путем. Но все это направляет нас на правила цели жизни и всего. Не знаю, как сказать. Девиз жизни.
Из того, что вы говорите, выходит, что на ступени отдачи ради отдачи вообще нет любви?
Нет любви.
Это странно, нет?
Странно, где ты вообще видел любовь?
Но в свойстве отдачи ради отдачи, там, где уже есть свойство Творца, любви нет?
Нет. Творение не понимает, что такое любовь, пока начинает получать ради отдачи. В чем выражается любовь? Творение — это выражение, выражение желания получать. Какое выражение желания получать? В том, что оно хафец хесед. В том, что оно не получает ни от кого ничего и не дает никому ничего. Дай рубашку. Но нет рубашки. А если была рубашка, дал бы? Не дал бы. Это хафец хесед. Хафец хесед, он вообще не имеет никакого отношения к другим. То есть у него есть связь, но не через эгоизм, не через желание получать. Может быть, это вас путает. Я нахожусь в группе, и мы делаем разные действия, и эти действия мы делаем нашим желанием получать, и мы хотим объединиться с первой минуты, когда мы находимся в группе, и хотим прийти к любви, и хотим, все. Но наша природа, наше желание получать пока еще действует так, что мы только делаем действия, которые выше желания получать. Я не хочу быть связанным с Ним. Я не хочу касаться Его. Я нахожусь в действии отдачи ради отдачи. То есть присоединяюсь к разным действиям. Каким действиям? Я работаю с желанием получать? Нет. Я приподнимаюсь над Ним. Да.
Тогда все еще нет выхода к ближнему? К ближнему тогда?
Что значит выход к ближнему?
Ну, почувствовать ближнего. Ну, какая-то работа с ближним.
Опять-таки, что значит работа с ближним? Мы говорим о желании получать, о клее. Нет пока еще клея. Понимаешь? У тебя есть желание получать твое животное. Материально ты с ней работаешь. Мы не говорим о духовном желании пока еще. Его нет в человеке. Он должен прежде все желания, которые раскрываются, исправить отдачи ради отдачи. Подумай. Говорят о духовном клее. То, что ты обнимаешься с товарищем, и вы друзья, и помогаете друг другу, все это эгоизм. Это все-таки на пути. Никто это не отрицает, потому что ты идешь к исправлению, но ты пока что существует как животное, но на пути, но пока еще животное, а человек начинает постепенно выходить из своего животного. Это называется человека и животного спасает Творец. Да. Может ли человеку быть легче выполнить возлюби ближнего из-за врожденных свойств или его решимот?
Из-за свойства не делай другому, что ненавистно тебе, или вообще? Одно относительно другого?
Ну, объясните подробнее.
Нет такого. Творец здесь не делает скидок никому. Нет, это работа, уважаемый. Ничего не поделаешь, ты что, хочешь вернуться в исправленное состояние вместе со стыдом? Как это будет тогда исправленным? Без усилия, как ты получишь гмар-тикун, ведь и твое усилие — это кли? Да.
Слава из Канады спрашивает, правило возлюби ближнего как себя, нужно ли его выполнять только в группе или во внешнем мире тоже?
Пока весь мир не придет к этому, но нам не нужно так относиться ко всему миру. Мы прежде всего выполняем это между собой, чтобы у нас было кли. Из этого кли мы смогли бы отдавать ближнему, но отдавая ближнему, мы тоже им не... Мы не начинаем им там... отдавать любовь. Мы их учим. Как это мы уже будем обсуждать? Потому что если ты с любовью относишься к его эгоизму, ты тем самым его портишь.
А правило «не делай другому то, что ненавистно тебе» тоже сначала в группе, потом во внешнем мире?
Разумеется. Во внешнем мире мы не говорим о каких-то про хороших формах. Мы говорим спокойно, потому что иначе нас будут воспринимать как каких-то ненормальных, да, неадекватных. Мы должны к ним относиться нормально. Высший парцов облачается в особую форму для того, чтобы иметь связь с нижним. Так мы учим. И мы тоже должны быть такими. Хорошо? Ну?
Почему так трудно достичь этой ступени? Не делать другому то, что ненавидишь сам.
Ты не думаешь серьезно о том, чтобы к этому прийти, поэтому так происходит. Ты приходишь сюда, и ты думаешь, что благодаря тому, что пришел, это произойдет. А этого не происходит. Происходит это не так, а только особым усилием и с большим терпением. Ты приходишь каждый день. Ты здесь действительно уже несколько лет. Ты видишь, смеются, да? Но при всем уважении к тому, что ты сюда приходишь, еще, это еще не значит, что ты пришел. Нужно еще немного более такого внутреннего усилия. Физически все понятно, все правильно. Каждый скажет о тебе, что внешне ты праведник, приходишь на все уроки, иногда на урок Зоар, ездишь с ребятами в походы, устраиваешь всякие там пирушки, делаешь все. Даже мне какие-то горькие лекарства даешь, да? Но усилие должно быть внутренним. Там еще, видимо, этого не хватает.
Но о чем говорится? О каких желаниях? Что именно они делают ближнему, что ненавистно тебе? Это ж не говорится о том, что не обманывать или что-то в этом мире.
Это значит, что я проверяю свой эгоизм и хотя бы видишь или распознаешь, как ты относишься к другим. Конечно же, я отношусь к ним через свой эгоизм, тогда я должен привести себя на уровень Хафец Хесед. Уровень Хафец Хесед — это очень большое единство. Когда я готов соединиться с другими, посмотрите, что здесь происходит. Если он уже спросил, да? Я начинаю соединяться с вами. То, что мы далеки друг от друга, когда мы далеки друг от друга еще, это не страшно. Но когда мы начинаем объединяться, мы начинаем видеть, насколько мы не способны быть по-настоящему близкими. Каждый раз раскрываем, что есть еще что-то такое, на что я не способен, и еще что-то, и еще. И тогда мне нужно это нейтрализовать, и нейтрализовать, и снова нейтрализовать свой эгоизм. Для того, чтобы быть с тобой, но вот не внутри. Это называется «не делай ближнему того, что ненавистно тебе». Потому что я, даже находясь, где бы ты ни был, в твоих внутренних, внешних свойствах, меня там как бы нет. До такой степени мое желание получать нейтрализовано для того, чтобы не навредить тебе. Поэтому сказано, не делай ближнему тому, что ненавистно тебе, не более того. Но для этого нужно изучить тебя до конца, увидеть тебя до конца и увидеть себя до конца, изучить себя до конца, и чтобы в каждом моем желании и в каждом твоем желании я не захотел бы пользоваться тобой и не нанес бы тебе какого ущерба. Это должно сократить меня и поднять меня на уровень бины.
А в чем я боюсь вам навредить?
Пользоваться своим эгоизмом. Все.
И использовать.
Да, использовать меня.
Вильнюс. Манта спрашивает: если не делаю хорошо ближнему, когда есть возможность, значит ли это, что я делаю ему зло?
Нет. Если ты не делаешь ему хорошо, то ты еще как бы ничем ему не обязан. Мы говорим о законе. Прежде всего, мы должны прийти к тому, что мы нейтральны друг относительно друга, только потом пользоваться любовью. Вы думаете, что нейтральность — это когда я не трогаю товарища, сидит десятка и даже не разговаривает, и никак не объединяется. Это неправда. Мы объединяемся настолько, насколько это возможно, но мы при этом также понимаем, что в этом объединении мы можем участвовать всеми своими материальными килим этого мира. Но внутренний килим души, моим настоящим, настоящим и базовым желанием получать, я еще не могу отдавать товарищу. Поэтому я должен быть только в состоянии отдачи ради отдачи. Не пользоваться своим эго для того, чтобы его насладить, в конце концов. Мы еще раскроем этот принцип. Ну, пожалуйста, еще там, Винцес, что у тебя там, молчишь?
Раф,
пожалуйста, Вильнюс.
Когда осознаешь и видишь у себя зло, ненависть, когда поднимаешься, как вот правильно начинать работу, ты должен просить за себя, ну, как вот это формулировать просьбы правильно?
Сформулировать правильную просьбу к Творцу — это очень просто. Это когда ты молишься за товарища. Это просьба к товарищу. Творец не слышит, чего тебе не хватает, когда ты говоришь о себе, потому что в глазах Творца единственное, чего тебе не хватает, это правильно, хорошо относиться к товарищам. Поэтому если ты говоришь за товарищей, он слышит. Если ты говоришь за себя, он не слышит. Да, прибор такой. Да, в него проходит только то, что за товарищей. Молитва многих, то, что называется. Иначе нет. Вот так. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Ладно, мы уже продвигаемся к концу. Ну, прочитай третий пункт.
Пункт третий. И прежде чем углубимся в предмет, мы должны пристально всмотреться в суть этой заповеди. Ведь заповедано нам возлюбить ближнего как самого себя. И выражение «как самого себя» говорит нам о том, что возлюбить ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля, не менее, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Но ведь это из разряда невозможного, так как немногие после рабочего дня могут в достаточной мере позаботиться и о собственных нуждах. Так как же ты возлагаешь на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Однако невозможно даже предположить, что Тора преувеличивает. Ведь она сама предостерегает нас «не добавь и не убавь», что говорит тебе о том, что законы установлены с абсолютной точностью.
То есть действительно возлюби ближнего как самого себя, что нам нужно будет постичь, нам нужно будет постичь так, чтобы все наше желание, насколько оно сейчас раскрывается в такой маленькой форме, должно будет раскрыться во всей своей силе духовной в 125 ступенях, и нам нужно во всех этих 125 ступенях обрести свойство, прежде всего, отдачи ради отдачи в каждом желании, а потом получать ради отдачи. Точнее, нет желаний, которые только отдача ради отдачи или получение ради отдачи только. В каждом желании, как мы изучаем, ведь общее и частное идентичны. В каждом желании есть часть, которая только отдает ради отдачи, и часть, которая уже получает ради отдачи. То есть в каждом желании есть праведник совершенный и несовершенный. Или, как мы говорим, уровень бина и уровень кетр, который постигает Малхут. Но, вне всякого сомнения, все эти вещи все исправления должны быть направлены на возлюби ближнего как самого себя и ни на что больше. Здесь уже все понимают, все молчат, продолжать нечего, все идут домой. Вильнюс? Да.
Вы сказали, что дарование Тора — это наша подготовка к Большому Конгрессу. Так мы начали. В нашей работе в десятке, правильно ли, чтобы мы работали на Большом Конгрессе, чтобы начальной точкой было «не делай другому то, что ненавистно тебе»?
Нет, мы идем ва-банк. Нужно думать только о возлюби ближнего как самого себя, о самом конце пути. Это то, что он сказал. Ты можешь сказать, я сейчас, чего от меня хотите, я в Хафец Хесед, оставьте меня в покое, и все. Нет. Ты обязан с этого момента и далее думать так или иначе о возлюби ближнего как самого себя. Если Илель говорит, не делай ближнему того, что ненавистно тебе, это только часть этой фразы. Это как твоя мысль, как я могу его возлюбить? То есть, когда ты уже к этому подходишь, ты понимаешь, что сначала тебе нужно исправить себя на свойство «не делай ближнему того, что ненавистно тебе». Это только половина этой фразы. Не может быть только половина. Поэтому он говорит, что «возлюби ближнего как самого себя» — это правило. Иначе ты всегда сможешь сказать, «Нет, я нахожусь в состоянии, где я никому не наношу никакого вреда». Ваша честь, судья, я остерегаюсь никому не вредить. А тебе говорят, милый, этого мало, этого недостаточно. Ты должен быть объединен со всеми и отдавать всем. Потому что если ты не берешь весь этот закон целиком, то и часть его ты выполнить не сможешь. Это непросто. Мы с вами с Божьей помощью еще 5 лет будем изучать эту статью, и тогда вы поймете, что то, что написано здесь, это вообще какая тут глубина, потому что он здесь говорит об основе. Ладно, что? Питер, пожалуйста.
Вопрос от Джейсона из США. Должен ли я компенсировать товарищу за прошлое, если я сделал ему что-то ненавистное мне? Или все покроет любовь?
В соответствии с правилом, ты обязан дополнить. Или, скажем, помириться, да, это, может быть, тебе нужно попросить прощения, но в конечном счете тебе нужно прийти к состоянию, когда никогда никто не нанес ему никакого вреда. Где это написано? Предисловие к Тес? Какой там пункт? 17? Нет, не 17. Какой? 19-й. Это там где-то в 20-31 пунктах. Да. Я не помню этих, я не помню точных указаний, где это все написано, я не помню. Сами выражения я помню, потому что я чувствую это, но не там, не помню, где что написано.
Предисловие к ТЭС. Пункт 75. Там написано, что до сегодняшнего дня он делал только великие прекрасные вещи и не никому никакого малейшего даже ущерба.
Вот. Так и мы должны прийти к таким отношениям к ближнему, и нужно будет просить у них прощения. Чем-то им компенсировать. Лучше станьте друзьями. Что-то ему дать, что-то... Потому что все удары еще впереди, и самая большая ненависть тоже еще впереди.
Приближается Конгресс, и к нашей радости все больше товарищей прибывают из мирового клим. И это большая радость и большое впечатление, воодушевление. Вопрос... Как на фоне этой радости и воодушевления вести работу, когда два товарища или более двух товарищей работают на конгресс. Как направить внутреннее внимание — это очень деликатная вещь. Это и концентрация, и внимание.
Я думаю, что нам нужно вечером и днем определить, какие группы, в каких группах собираться, что делать, хотят ли они этого. Давать им какую-то такую красивую обертку, группу, чтобы они могли приехать. И вечером, по вечерам тоже. Если приедут еще товарищи, их будет больше, у них будет время, они захотят о чем-то поговорить и чем-то со мной поделиться, я тоже буду очень рад. Никаких проблем. Допустим, сегодня вечером нет зор. Пожалуйста. Не только вечером, в течение дня тоже. Не каждый день у меня съемки. Обычно во второй половине дня я относительно свободен. Поэтому давайте. Они могут договориться с Дионом. И у нас тогда будет время на вопросы, что делать. Может быть, пиво вместе выпить? Да.
Мы говорим, что возможность быть в такой работе зависит от рвута, от поддержки окружения.
Да.
Поддержка окружения для того, чтобы использовать это в течение дня на подготовке к конгрессу, помимо урока. Как нам наилучшим образом открыть этот ларец, который называется «Влияние окружения»? Что должен сделать человек, чтобы войти под влияние окружения и остаться в этой работе, которая называется «Не делай другому то, что навис на тебе»?
Мне нужно развить чувство к воздействию окружения. Окружение есть. С одной стороны, мы кричим, где это окружение? Его нужно построить, это с одной стороны. Как всегда в духовном, да? Две вещи, которые вроде бы взаимоисключающие, а на самом деле нет. С другой стороны, я должен сказать, что есть окружение, есть группа, которая всему этому соответствует. Она великая, и она находится в бесконечности. Каждый судит только по своим неисправным свойствам, и это то, что я вижу. Но мне надо в нее включиться, и тогда уже все придет в соответствие. Еще? Все? Ну, мы уже приближаемся к Питеру, пожалуйста. Они же должны закончить.
Питер.
Питер.
Сегодня для вас дежурит первая десятка Петах-Тиквы на Ария. 16-я десятка, она же молодежная группа Северной Америки, Литва, Юг России. И вторая десятка Питера. И задание дня. В течение дня созвонитесь и обсудите в десятке, какие действия приведут нас к большему единству, чтобы обратить всю тьму в свет. Потом выполните действия в течение дня. Еще раз, в течение дня созвонитесь и обсудите в десятке, какие действия приведут нас к большему единству, чтобы обратить всю тьму в свет. Потом выполните эти действия в течение дня.
На этом
мы завершаем. Благодарим телезрителей. Хорошего дня. Все как один. Мировой каббалистический конгресс, студенты, зрители 66-го канала, приглашаю вас на Международный каббалистический конгресс 21 по 23 февраля в Тель-Авиве. Запись информации по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.l. Сейчас поем вместе песню.
בשדה קוצים גדול, קורא אני בקול, תפילת הלב אל המרום. עד ינוסו הצללים מבין הערפילים, עם שחר הקיץ מהחלום. את החי מבקש אני, הם חיי, הם נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים. את החי מבקש אני, הם חיי, הם נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים.
בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער גלי עבר עבדו העקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהבה את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדיהם אני לא קיים תגיד נא לי איפה